Теми дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Массовое отравление некачественным алкоголем в России. Новые сообщения о пострадавших приходят из Иркутска, Волгограда и других городов. Лидер белорусской оппозиции получил Европейскую премию мира имени Андрея Сахарова. Кто будет участвовать в Москве в митингах в День народного единства 4 ноября? Антифашисты и националисты готовят свои акции, власти решают, кого выпускать на улице. Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Из российских регионов продолжают поступать сообщения о массовом отравлении суррогатным алкоголем. В Белгороде число погибших превысило 40 человек. В Псковской области, несмотря на то, что здесь жертв в два раза меньше, уже введен режим чрезвычайной ситуации. Власти пытаются разобраться, в чем причина такого всплеска случаев отравления. Наш первый репортаж сегодня из Иркутска, где в результате отравления непитьевым спиртом умерли более 20 человек и попали в больницы уже более 500, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вычужанов.
В Иркутской области готовятся к введению чрезвычайной ситуации. От отравления суррогатным алкоголем в Приангаре скончались уже 27 человек. Лидеры по числу обратившихся за помощью города Ангарск и Усолье-Сибирское. Первые случаи отравлений стали регистрироваться в Иркутской области еще в сентябре. В администрации констатируют, время, когда еще можно было не допустить ЧП в масштабах области, упущено. Сергей Паломарчук, председатель региональной комиссии по контролю за оборотом алкоголя, отчитал врачей, что те не насторожились сразу после поступления первых больных. Медики оправдываются. Любовь Касаткина, начальник отдела здравоохранения администрации города Усолье-Сибирское, говорит, случаи были единичными.
Не обращались следственные органы, так как при поступлении клиники острого отравления суррогатами алкоголя не было. Была клиника токсического гепатита.
Усольские врачи отмечают, ежедневно в больнице обращаются до 20 человек. Всего по области медстатистика насчитала 648 отравившихся. Ситуацию осложняет то, что большинство из них лица без определенного места жительства, а значит, медицинской страховки не имеют. Заканчиваются и медикаменты. Местные бюджеты выделили кое-какие деньги, однако без дополнительной помощи из региональной казны не обойтись. Оперативники в настоящее время прорабатывают каналы поступления и сбыта. У частных продавцов сомнительное спиртное изымают тысячами литров. В Усолье и вовсе остановлен вагон с грузом спиртсодержащей жидкости в объеме почти 70 тысяч литров. И получатель, и поставщик отрицают причастность к завозу продукции. В настоящий момент в лаборатории проводят анализ жидкости. По предварительным данным, сообщил начальник управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексей Пережогин, обнаружено денатурирующее ядовитое вещество диметилфтилат. Санитарные органы усиленно контролируют розничную торговлю. К магазинам, как правило, претензий нет.
В основном, что самое страшное, реализуется это все в гаражных кооперативах, через квартиры у случайных лиц.
Алексей Пережогин добавляет, в регионе создана оперативная рабочая группа из силовиков и надзорных органов. В минувшие выходные в областной администрации они обсудили сложившуюся ситуацию с губернатором Александром Тишаниным. Глава региона взял эту проблему на личный контроль. Юрий Вычужанов для Радио Свобода, Иркутск.
Продолжит тему репортаж из Волгоградской области, где эпидемия отравления суррогатным алкоголем, судя по всему, только начинается. К сегодняшнему утру число отравившихся и госпитализированных с диагнозом токсический гепатит составило почти 90 человек. О том, какие меры предпринимают власти для того, чтобы справиться с ситуацией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
В еще нескольких районах Волгоградской области зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем. Два человека погибли. Неделю назад на больничной койке скончался мужчина, этой ночью женщина. По информации областного комитета по здравоохранению, таким образом отравление суррогатным алкоголем зафиксировано уже в 6 сельских районах – Михайловском, Оловлинском, Новоаннинском, Урюпинском, Даниловском и Фроловском. За прошедшую ночь с предварительным диагнозом токсический гепатит госпитализировано еще 16 жителей Фроловского района. Большинство отравившихся составляют люди без определенного места жительства. В области работники милиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят проверки торговых точек по реализации алкоголя. Первый случай массового отравления суррогатной водкой произошел 7 дней назад в Михайловском районе. Оксана Загребнева, Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о других новостях. Лидер Объединенных демократических сил Беларуси, экс-кандидат в президенты Александр Миленкевич, стал лауреатом премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли. По мнению депутатов, в рамках президентской кампании прошлого года Миленкевичу удалось объединить оппозиционные силы, а сам политик представлял стремление значительной части белорусского общества к восстановлению в стране демократических прав и политических свобод. Цитата. Кроме белорусского политика, в стройку номинантов в этом году входили ливанский журналист Гасан Туени и бывший кандидат в президенты Колумбии Ингрид Бетанкур. Из Минска передает Игорь Корней.
По мнению депутатов фракции Европарламента, Европейская народная партия, Европейские демократы, Александр Миленкевич, как никто другой, является примером человека, который борется за общие европейские ценности. Однако сам лидер Объединенных демократических сил Белоруссии не считает свою роль в процессе демократизации страны исключительной. Решение депутатов Европарламента о присуждении ему премии имени Андрея Сахарова Миленкевич назвал прежде всего победой моральных принципов.
Безусловно, для человека это и счастье, и гонор, але не принимаю эту премию как свою.
Несомненно, для каждого человека это и счастье, и высокая честь. Однако я не принимаю эту премию как свою личную. Совершенно искренне это говорю. Потому что эта премия – заслуга тысяч и тысяч людей, которые в эту кампанию, особенно весной, продемонстрировали и мужество, и стремление сражаться за свое будущее, за Белоруссию. И это самая высокая моральная поддержка демократических сил Белоруссии, которые сражались на протяжении последних лет. И сегодня сражаются. Поэтому я считаю, что на самом деле эту премию я не должен брать себе, и я не собираюсь этого делать. Премия пойдет на то, чтобы поддержать репрессированных людей, пострадавших во время политической кампании.
Премия пойдет на то, как подтримать репрессованных людей, которые потерпели участие в кампании.
Начиная с 1988 года, премия имени Андрея Сахарова за свободу мысли вручается каждый год в декабре. В 2004 году премию Европарламента белорусы уже получали. Тогда лауреатом стала Белорусская ассоциация журналистов. К слову, сам Александр Миленкевич говорит, что с особым трепетом будет участвовать в церемонии награждения 13 декабря в Страсбурге, поскольку к фигуре Андрея Дмитриевича Сахарова, именем которого названа премия Европарламента, с огромным уважением относится не только из-за его правозащитной деятельности.
Я почул это имя еще тогда, когда Андрей Дмитриевич не занимался обороной правов человека. Я физик, и он физик.
Я впервые услышал это имя тогда, когда Андрей Дмитриевич еще не занимался защитой прав человека. Я физик, и он физик. Я знал его труды. Это на самом деле колоссальная фигура в области физики. А уже с того времени, когда он пришел в политику, хотя это не совсем политика, это была защита чести людей и своей личной чести, тихий хрипловатый голос звучал и сегодня звучит в душах людей, которые его слышали. И уже когда он стал депутатом, вся страна слушала его. Это был голос правды, это был голос морали. Я ценю в нем прежде всего то, что он пытался сделать политику моральной. Я считаю это главной целью для многих и многих политиков.
Пробовал зробить политику моральной. Я лечу, что это головная мета для многих-многих.
Александр Миленкевич особо отмечает, что Европа поддержала демократическую Белоруссию, граждане которой стремятся и очень высоко ценят свободу, правду и справедливость. Почти 500 000 000 европейцев протянули Белоруссии руку поддержки и партнерства, отметил Александр Миленкевич, считая это примером консолидации всего демократического сообщества. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. Возбуждены десятки уголовных дел, несколько человек задержаны. В Японском море 4-е сутки продолжаются поиски 5 моряков затонувшего российского сухогруза «Синегорье». В городе Обь, Новосибирская область, сегодня начинается рассмотрение исков к авиакомпании «Сибирь» от пострадавших в результате катастрофы аэробуса А-310 в Иркутске. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как всегда по пятницам, слушайте на волнах Радио Свободы российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Часть программы целиком посвящена людям, отметившим на этой неделе свои юбилеи – Галине Вишневской, Софии Губайдулиной и Роману Виктику. Другие темы. В Петербурге готовится новый перевод «Витязя в тигровой шкуре» Шатару Ставели. В Москве открылась выставка военно-исторической миниатюры. И о том, как телефонный справочник может служить историческим источником. Все это, еще раз напомню, в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов по московскому времени. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. Выступая вчера на международной конференции «Единое правовое пространство Европы и практика конституционного правосудия», председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин сообщил, что разработан законопроект, который переносит срок введения судов присяжных в Чечне с 2007, как было запланировано, на 2010 год. О том, с чем связана такая отсрочка, пишут сегодняшние газеты, рассказывает наш обозреватель Валерия Шабаева.
Как выяснил «Коммерсант», законопроект, на который ссылался господин Зорькин, был внесен на рассмотрение Госдумы 11 сентября 2006 года. Его авторы, депутаты из фракции «Единая Россия» Валерий Гребенюк и Владимир Мокрый, мотивировали свою инициативу тем, что в Чечне еще не завершен процесс восстановления конституционных органов власти. По Конституции список присяжных формируется органами местного самоуправления из числа избирателей. А в Чечне пока структуры местного самоуправления не воссозданы, заявил вчера депутат Владимир Мокрый. В отсутствие органов местного самоуправления формирование списков присяжных придется поручить органам государственной власти, а это будет незаконно. По мнению же чеченских судей, к введению суда присяжных республика не будет готова и в 2010 году. Нам даже технически будет сложно это сделать. Нет достоверного списка избирателей, из числа которых формируется состав присяжных, сказал член Верховного суда Чечни Вахид Абубакаров. Но главное, по его мнению, препятствие для введения в республике суда присяжных — это все еще действующая в Чечне круговая порука. Я вас уверяю, что при рассмотрении уголовных дел судами присяжных в Чечне в большинстве случаев будут оправдательные приговоры. Тут же все друг другу родственники или знакомые, отметил господин Абубакаров. В соседних кавказских республиках, где уже действуют суды присяжных, так и происходит. Например, в Дагестане около половины вердиктов, вынесенных с момента введения института присяжных, оказались оправдательными. Примерно такая же статистика в Ингушетии. В то время как общероссийские российский показатель оправдательных приговоров, вынесенных судами присяжных в 2005 году, 18%. В Дагестане и Ингушетии часто оправдывают обвиняемых в терроризме, признавая их виновными в менее тяжких преступлениях, участии в незаконных вооруженных формированиях и хранении оружия. Между тем, представители правозащитных организаций и адвокатского сообщества убеждены, что откладывать введение института присяжных в Чечне нельзя. Если там, как говорит власть, закончена контртеррористическая операция, идет налаживание мирной жизни, то никаких оснований переносить введение суда присяжных нет, заявил глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. С ним согласна председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. По ее словам, Чечня больше, чем какой бы то ни был другой регион, нуждается в этом суде. Отсрочка введения суда присяжных до 2010 года – это большое препятствие для восстановления нормальной жизни в Чечне. А чеченский адвокат Мурат Мусаев убежден, что перенося введение в Чечне суда присяжных, федеральные власти грубо нарушают права местных жителей. Властям хочется подольше сохранить карманное правосудие, чтобы без проблем выносить обвинительные приговоры, объяснил господин Мусаев. С введением в Чечне суда присяжных связана и другая проблема. В соответствии с решением Конституционного суда, судам общей юрисдикции в России запрещается выносить смертные приговоры до тех пор, пока суды присяжных не начнут действовать на всей территории страны. Сейчас такой суд не действует только в Чечне. В России также действует мораторий на применение смертной казни, а запрет на нее – одно из обязательств России при вступлении в Совет Европы. Если бы в Чечне был введен суд присяжных, то России пришлось бы решать вопрос по существу – либо полностью и окончательно отменять смертную казнь, либо ее вводить, сказала Людмила Алексеева. Между тем, окончательная отмена смертной казни не может не вызвать недовольства в обществе. За то, чтобы вернуться к применению смертной казни в феврале этого года, согласно данным Фонда общественного мнения, высказались 63% опрошенных и лишь 4% полагают, что смертную казнь следует полностью отменить. Однако, в свою очередь, замечают ведомости, власть не хочет восстанавливать смертную казнь. Это чревато исключением из Совета Европы и международными санкциями. Наконец, это противоречит убеждениям многих ее представителей. Владимир Путин не раз лично высказывался против смертной казни. Однако одновременно глава государства не решается потребовать от депутатов пойти на радикальный шаг, законодательно отменить смертную казнь. Россия остается единственной европейской страной, до сих сих пор не подписавший 6-й протокол Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека. Отказ от выбора и попытки консервировать существующее нерешительное положение вызваны одновременным нежеланием ссориться с Европой и стремлением сохранить доверие народа, о котором заявил на днях президент в ходе телеобщения со страной. Привилегию окончательно решить вопрос о казни президент, вероятно, решил оставить преемнику, полагают ведомости. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас об актуальной российской теме. Организаторы русского марша, который должен состояться в Москве в День народного единства и согласия 4 ноября, продолжают ждать разрешения от городских властей на проведение своего мероприятия. Напомню, пока в ответ на их заявку последовал отказ и требование изменить маршрут шествия и число участников. Тем временем организаторы антифашистского митинга уже получили разрешение на проведение своей акции в тот же день. Члены Координационного совета Российского антифашистского фронта, в который входят правозащитники и политики, призывают всех москвичей прийти и выступить против расизма, национализма и ксенофобии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Как и в прошлом году, так и в этом организаторы русского марша настаивают на проведении шествия по маршруту от Чистых прудов до Славянской площади. Пока получить разрешение на проведение этой акции не удалось. Однако, по словам лидера движения против нелегальной миграции Александра Белова, если и не марш, то как минимум митинг 4 ноября все равно состоится. Оргкомитет уже одобрил лозунги, с которыми на столичные улицы выйдут участники акции. «Россия, русская земля», «Слава России», «Русский вперед», «Русский ты прав» и «Кандапога, город-герой». Но в отличие от прошлого года, на этот раз наравне с такими призывами будут использованы и вполне политические требования, говорит Александр Белов.
Я лично сказал, что нам необходимо просто сейчас выйти с такими лозунгами, как «Мы хотим свободу говорить», «Даешь свободу демонстрации», «Нам нужны свободные выборы в свободной стране», и, скорее всего, будут лозунги против коррупции и так далее. Предыдущие лозунги, которые мы уже декларировали, они носят, в первую очередь, имеет смысл подчеркнуть национальную солидарность, основную идею национальной солидарности русских. То, что русские, где бы, не обязательно в России, где бы они ни жили, имеют право в этот день выйти и сказать, что мы существуем, что у нас, как у народа, есть определенные интересы, права и так далее.
Призывом принять участие в русском марше заполнены сотни сайтов в интернете. На официальном интернет-адресе и вовсе можно проголосовать за человека, которого бы вы хотели видеть в рядах марширующих. В списке политик Жириновский, актер Меньшиков, тренер сборной России по футболу Гус Хидинг, лидер группы Любе Расторгуев, премьер-министр Украины Янукович. Пока же лидирует лидер движения против нелегальной иммиграции Белов, президент России Путин, его коллега из Беларуси Лукашенко и конструктор АКМ Калашников. Организаторы русского марша в один голос говорят, что их мероприятие не имеет никакого отношения к разжиганию межнациональной розни и уж тем более к фашизму. Член оргкомитета марша, депутат Госдумы от ЛДПР Николай Куринович.
Марш русских патриотов, которые в кои-то веки хотят продемонстрировать свою солидарность, мощь и национальное единство. А все те, кто противится возрождению русского национального самосознания, в провокационных целях совершенно безосновательно пытаются назвать этот марш фашистским, нацистским, антисемитским и ксенофобским.
В прошлый раз говорили, что «Изиг Хайль» кричали, и были плакаты фашистского толка, националистического.
С удовольствием отвечу на этот вопрос. Свидетельств не было никаких выкрикиваний. Были, конечно, провокаторы, которые пытались именно таким образом все это представить. Но марш прошел в высшей степени организованно, в количестве не менее чем 10 тысяч человек. И сейчас такое количество будет, наверное, удвоено, утроено, и несмотря ни на что, русский марш пройдет и состоится при любой погоде.
Говорил организатор русского марша Николай Куринович. Добавляет лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов.
Все ссылки на то, что на прошлом марше якобы там кто-то кричал «Хай Гитлер», что это просто миф. Там я специально взял пленку, отсмотрел ее, там никто «Хай Гитлер» не кричал. Это я вам однозначно с уверенностью заявляю, что это просто провокация журналистов. Более того, правозащитники давали в прошлом году жалобу в прокуратуру, чтобы нас привлекли к ответственности за что-то, да? И прокуратура также имела все пленки, она допросила всех организаторов, свидетелей, и пришла к выводу, что никакого разжигания, межнациональной розни или чего-нибудь, что можно было бы назвать фашистским, на прошлой акции не было.
Говорил один из организаторов русского марша Александр Белов. Организаторы антифашистского митинга, в отличие от активистов русского марша, уже получили разрешение на проведение своего мероприятия. Оно запланировано на 2 часа дня на Болотной площади в Москве. По словам председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, в нем примет участие сразу несколько политических партий. Однако уже есть договоренность, что на антифашистском мероприятии не будет никаких флагов и плакатов с партийной символикой.
Мы договорились между собой, что никакой партийной символики на этом митинге не будет. Мы все выступаем именно как антифашисты, безотносительно к тому, к политической или неполитической, правой или левой организации мы принадлежим. Просто мы хотим сказать все вместе «нет» тем опасным тенденциям, которые в этом году еще яснее и тревожнее проявились в нашем обществе, чем, скажем, год назад, в этот же самый день, 4 ноября.
Организаторы антифашистского митинга уже разослали письма с приглашением принять участие в акции лидерам политических партий, которые выступают против фашизма и расизма. По словам председателя СПС Никиты Белых, никто из антифашистского фронта не выступает за отмену или запрет русского марша. В данном случае самое главное – прийти на Болотную площадь и выразить свое отношение к проблеме распространения фашизма в России.
Действительно, это мероприятие рассматриваем как очень широкое. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы вот этот митинг не превратился в какую-то узкую правозащитную тусовку, чтобы он не превратился в какое-то узкопартийное мероприятие. Это действительно проблема, с которой надо бороться. И эта борьба предполагает не только подписание каких-то воззваний, да, но и вполне конкретных осмысленных действий. В частности, там, прихода на митинг и публичное высказывание своего отношения к русскому маршу, к тем лозунгам, там, «Кандапога, город-герой», там, «Россия, русская земля» и, там, и другими лозунгами, которые официально утверждены оргкомитетом в качестве лозунгов русского марша 4 ноября. Мы призываем авторитетных людей, в том числе и обреченных властью, прийти на наши мероприятия. Показать, что власть не смотрит свысока или это не занимает там нейтральную позицию, а очень четко высказывает свою политическую позицию в таких мероприятиях. Вот и все.
Говорил лидер Союза правых сил Никита Белых. Член антифашистского фронта, главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин, согласен с лидером СПС. В День народного единства и согласия важно прийти и выступить против фашизма в России.
Москвичам и тем, кто окажется в этот день в городе, важно прийти, потому что, ну, потом может быть поздно, и потом может быть очень стыдно за то, что вот ты не поучаствовал в этой истории. Изначально, когда антифашистский фронт планировал это мероприятие, мы собирались провести марш. Ну, по разным причинам, потому что нам кажется, что это более уместно, потому что фашисты ходят по нашему городу. Мы тоже хотели пройти. Нам этого не разрешили. Собственно, только поэтому мы решили ограничиваться митингом. Мне кажется, важно еще отметить вот какой момент. Мы очень рассчитываем на то, что на этот митинг придут люди, исповедующие совершенно разные взгляды, разную идеологию. Мы очень ждем людей, в том числе и левых взглядов. Более того, представители левых партий входят в оргкомитет. И, в принципе, у нас уже даже есть согласие на то, чтобы в этом мероприятии примут участие представители некоторых левых организаций. Пока не буду говорить каких, потому что это, в общем, вопрос переговорный, сложное дело. Но, тем не менее, перспектива такая существует.
Говорил Александр Рыклин. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее тема – кризис нравственности в центре Европы в связи с беспорядками в Венгрии, новый всплеск которых произошел в 50-ю годовщину антисоветского восстания 1956 года. В программе участвует директор Института социологии Венгерской академии наук Паул Томаш. Ведет программу Виталий Портников. Повтор завтра, 28 октября, в 4 утра. А во второй половине часа нашей программы вы услышите. В Москве открылась выставка подарков советским вождям. Новости науки. Американские палеонтологи нашли самый крупный в истории череп птицы. Приметы скорых выборов в законодательное собрание Омской области на страницах местных газет. Прямая линия президента. Почему Владимир Путин обошел вниманием проблему Северного Кавказа. А также новости экономики и спортивный обзор.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Японском море четвертые сутки продолжаются поиски пятерых моряков затонувшего российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 членов экипажа, двое были найдены мертвыми. В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области скончались 25 человек, в Белгородской более 40. В Псковской области умерли 16 человек. Случаи отравлений суррогатом зафиксированы и в приграничных с Россией районах Латвии. В Петербурге в одной из частей ВМФ капитан второго ранга расстрелял сослуживца. Пострадавший старший лейтенант находится в больнице. В городе Обь Новосибирской области сегодня начинается рассмотрение исков к авиакомпании «Сибирь» от пострадавших в результате катастрофы аэробуса А-310 в Иркутске. На юге Киргизии в городе Ош перед зданием областной администрации произошли столкновения между участниками антиправительственной и проправительственной демонстрации. Есть пострадавшие. Азербайджанские правозащитники осудили решение властей запретить с будущего года национальным теле- и радиовещательным компаниям ретранслировать программы BBC, «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, заступающий в декабре на должность генерального секретаря ООН, обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. По меньшей мере 30 иракских полицейских погибли в столкновениях с повстанцами на окраине города Баакуба, десятки ранены. 6 германских военнослужащих взяты под стражу после того, как газета «Бильд» опубликовала фотографии находящихся в Афганистане солдат, позирующих с человеческим черепом.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В московском выставочном зале «Малый Манеж» открылась выставка, подобная которой регулярно проводится во многих странах мира. Разве что в российском варианте она наверняка будет интереснее. И экспонаты – это подарки, сделанные в разное время лидерам государства и вождям. В нашем случае это дары, преподнесенные обитателям Кремля, начиная с Владимира Ленина и заканчивая Михаилом Горбачевым. На открытии выставки побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Недавно в Музей изобразительных искусств имени Пушкина привезли очередной шедевр – картину «Святой Себастьян» Антонелло до Мессины. На вернисаже директор музея Ирина Антонова с горечью вспоминала, что было такое тоскливое время, когда здание целиком отдали под постоянно действующую выставку «Подарки Сталину». Казалось, проекты такого рода навсегда отошли в прошлое. Но вот в Малом Манеже решили показать наиболее яркие образцы даров советским вождям. Из антропологического интереса, поясняют устроители выставки. А автор ее дизайна, архитектор Евгений Ас, подчеркивает.
Нам хотелось снять момент такого пафоса, который неизбежно возникает при появлении великих политических лидеров, особенно имея в виду политическую историю нашей страны. Отчасти поэтому, но отчасти как такой тоже эстетический прием, мы использовали в экспозиции гофрированную сталь, которая, на наш взгляд, носит индустриальный характер и позволяет избежать такой излишней возвышенности.
Не удалось. Гофрированное железо окрашено в красный цвет, идеологически намертво связанный с советской эпохой. И на этом фоне, в безупречно выполненных витринах, с тщательно поставленным светом, мерцают экспонаты. Они кажутся одинаково значимыми и драгоценными. Неважно, действительно ли это очень дорогая шашка, украшенная изумрудами, или косенький чернильный прибор, который обнизала бисером безрукая женщина, научившаяся выполнять тонкую работу пальцами ног. Пафосными кажутся даже обычные фабричные работы и весы для взвешивания младенцев. Здесь не задаешься вопросом, зачем они были нужны 70-летнему старцу, поскольку Сталин, а это подарок к его юбилею, был и отцом всех народов, и другом всех детей, то и весы для новорожденных приобретали символическое значение. Как поясняет куратор выставки Ольга Соснина, главной задачей было представить не реальность, а советский миф.
Мы решили представить здесь крупные ковры, именно в коврах, изображения вождей. Но они все вместе существуют. Для нас явление вождизма скорее интересно. И взаимоотношение человека с вождем как с фигурой власти, а не как с людьми конкретными, с определенной своей, конечно, человеческой судьбой, индивидуальностью.
Собранные в одном зале все эти лики вождей на гигантских и средней величины коврах подавляют. Неважно, вышиты они наивным стебельчатым швом или вытканы добротной толстой шерстью. Имперский стиль во всей красе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости науки». Одна из главных – уникальное открытие американских палеонтологов. Подробности в обзоре, который подготовила моя коллега Ольга Орлова.
Yeah.
Американские палеонтологи нашли в Аргентине череп гигантской ископаемой нелетающей птицы из группы фороракосов. Это самый крупный птичий череп из всех известных науки. Его длина 716 миллиметров, а рост птицы составлял более 3 метров. Фороракосы появились в Южной Америке около 62 миллионов лет назад и заняли нишу двуногого бегающего хищника. Ее ранее занимали хищные динозавры. Последние представители группы фороракосов вымерли около 2 миллионов лет назад. Вместе с черепом найдены кости конечностей. Их строение свидетельствует о том, что гигантские птицы были быстрыми бегунами. Международная группа генетиков сообщила о прочтении генома медоносной пчелы. Пчела стала третьим насекомым после мушки дрозофилы и малярийного комара, чей геном удалось полностью прочесть. В геноме пчелы обнаружены особые гены, ответственные за утилизацию цветочного нектара и пыльцы, а также 9 новых генов, благодаря которым личинки пчел превращаются в представителей той или иной касты, в зависимости от того, чем их кормят. Возможно, это открытие поможет разобраться в генетических механизмах, ответственных за формирование сложных социального поведения. Французские ученые разработали новый метод оценки поверхностной температуры мирового океана в древнейшие времена. Температурной шкалой послужил изотопный состав кремния, исследование которого подтвердило, что 3,5 миллиарда лет назад температура океана составляла около 70 градусов и впоследствии снижалась. Около 500 миллионов лет назад температура океана уже была почти такой же, как сейчас. Специалисты из Китая и США нашли способ измерить количество воды в мантии Земли. До сих пор ученые не знали, сколько воды хранят земные недра. Оказалось, что о количестве воды можно судить по электропроводности оливина, самого распространенного минерала земной мантии. В лабораторных экспериментах ученые выяснили, как изменяется электропроводность оливина в зависимости от его насыщенности водой при разных температурах и давлениях. Это позволило рассчитать количество воды в мантии. Оказалось, что под океаническим ложем содержится воды на порядок больше, чем под континентальными плитами. Эти оценки помогут физикам и геологам понять строение земной мантии и ее геохимическую историю.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. Сегодня это самые интересные публикации газет Омской области. На страницах местной прессы все чаще встречаются приметы, свидетельствующие о приближающихся выборах в областной парламент, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская.
Все смешалось в омских газетах. На соседних полосах одного издания могут появиться совершенно противоположные статьи. Популярный «Ваш Ореол» рассказывает о благотворительном фонде «Меценаты Сибири» и его создатели. В одной заметке говорится о его помощи талантливым детям, а рядом – об уголовном деле, заведенном по заявлению бывшего партнера. Опытные читатели сразу заподозрили, что уголовное дело появилось в ответ на политические амбиции бизнесмена, решившего стать депутатом. Другую примету скорых выборов усмотрел «Труд-7». Федеральные политики потянулись в Омск, значит, дело к выборам. На днях в городе побывал лидер одной из якобы оппозиционных партий Геннадий Семигин. Проведение пресс-конференции патриотов в Государственном доме журналиста говорит само за себя. Этот политик местной власти совсем не чужой. Да и вице-губернаторы с оппозиционными деятелями в официальной обстановке, как правило, не встречаются. Все же государственные газеты этот визит благоразумно не заметили. Проигнорировали они и пикет коммунистов у памятника Ленину на безымянной центральной площади. Когда напротив законодательного собрания по решению губернатора Леонида Полежаева достроят православный собор, площадь станет называться Соборной. Но присутствие на ней памятника Ленину уже сейчас кажется чиновникам неуместным. Журналисты «Труда» выяснили, что некие общественники предложили снять со скульптуры статус памятника. Руководители областной культуры оперативно отреагировали и вывели Ленина из-под охраны. Теперь, по мнению чиновников, железобетонному вождю недолго осталось стоять на площади. Как пишет «Красный путь», коммунисты в ответ встали в караул и дежурят у памятника вождю днем и ночью. Областные газеты и телеканалы радовались открытию другого памятника – Николаю Чудотворцу. Хоть и в монастыре, но тоже по инициативе Леонида Полежаева. Влиятельные коммерческие вести не упустили случая напомнить, как еще недавно нынешние поборники веры были партийными бонзами. Тогда «Омская правда» пропагандировала «Ленин всегда живой», а теперь проповедует, что при Иртышье переживает духовный ренессанс. Иногда этот ренессанс напоминает шизофрению. Три еженедельника вышли с огромными статьями про окуневский феномен. Окунева называют пупом земли и спасением человечества. Легенды, пророчества и слухи о странностях этого места пересказывает московский комсомолец. «Четверг» пишет об английской домохозяйке-бабаджистке и ее особом отношении к Окуневу и к иконе Владимирской Богоматери. «Ваш ореол» рисует северную деревню, ставшую общежитием язычников, бабаджистов, нудистов, староверов, буддистов и прочих солнцепоклонников. В местную часовню эта пестрая публика ходит подзаряжаться энергией. Может, за синхронным появлением откровений про окуневскую аномалию и впрямь скрывается влияние пупа земли? Но это больше похоже на пропаганду очередной губернаторской идеи – сделать область туристической меккой. Жаль только, что потенциальные иностранные паломники этих газет не читают. Для «Радио Свободы» Татьяна Кондратовская, Омск.
В эфире «Свобода в полдень». Многие эксперты обратили внимание на то, что президент России Владимир Путин во время своей традиционной прямой линии с жителями страны сравнительно немного внимания уделил проблемам Кавказа. Отвечая на вопросы россиян, президент проанализировал ситуацию в Грузии, однако проигнорировал такие болезненные для всей страны темы, как Чечня, Беслан и борьба с терроризмом в Кавказском регионе, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Одна из 10 передвижных телевизионных станций работала в ходе прямого эфира с президентом России в дагестанском городе Каспийске. Вопросы, которые прозвучали во время включения из этого города, касались проблем занятости в регионе и российско-грузинских отношений. Тема нормализации положения в соседних с Дагестаном регионах, Чечне, Ингушетии, пригородном районе Северной Осетии, не прозвучала ни в вопросах россиян, ни в ответах президента. Член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов обосновывает это тем, что чеченская проблема становится менее актуальной.
Не происходит сейчас вот как-то в СМИ. Мы не слышим каких-то особо вопиющих моментов. Может быть, они там и происходят, но они в СМИ не попадают во всяком случае. Так что, наверное, на данный период чеченская проблема менее актуальна. Это, так сказать, фоновая проблема.
Главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович считает, что президент России намеренно умолчал о наиболее сложных проблемах Северного Кавказа.
То, что президент в своем общении с народом российским не коснулся тем Беслана, Нордоста, других террористических актов и также ситуации в Чечне, говорит только об одном, о том, что продолжается стратегия на то, чтобы постараться как можно быстрее забыть об этом, сделать вид, что этого не было. Стратегия замалчивания, как показывает опыт, самая эффективная. У людей вообще короткая память, а если власть делает все, чтобы люди забывали, то, в общем, эти вещи начинают забываться. Но люди, которые пострадали от терроризма, они посвящают борьбе за нахождение правды и виновных очень много времени, и этих людей очень сложно сломить, очень сложно запугать, и они будут продолжать борьбу, несмотря на то, что президент не хочет об этом вспоминать.
За прямой линией с президентом России Владимиром Путиным внимательно следили и на Южном Кавказе. Глава фонда Каспийских исследований Вафа Гулузаде считает, что позиция президента России в отношении Грузии свидетельствует о том, что имперский курс Кремля по-прежнему не претерпел изменений.
Я считаю, что Россия придерживается чисто имперских позиций в отношении Южного Кавказа, и поэтому она здесь проводит и политику тройных стандартов, даже не двойных стандартов. Она поддерживает, во-первых, сепаратистские режимы в открытую, вооружает их. Чечню постарается представить миру так, как будто бы все проблемы там или решаются, или решены. На самом деле там ничего не решено. Этот народ хочет жить свободно на своей дедовской земле. А приезжают туда русские чиновники и говорят, это Россия. То же самое они говорят на Дагестан, это Россия. Огромное количество вооружений идет на Северный Кавказ. Северный Кавказ вообще сидит на штыках. Если бы не штыки, Северный Кавказ давно бы провозгласил бы независимость.
Это был президент фонда Каспийских исследований Вафа Гулузаде. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области скончались 25 человек, в Белгородской более 40. Возбуждены десятки уголовных дел, несколько человек задержаны. В Японском море четвертые сутки продолжаются поиски пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза «Синегорье». В Петербурге в одной из частей ВМФ капитан второго ранга расстрелял сослуживца. Пострадавший старший лейтенант находится в больнице. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Единая система газоснабжения России в основном готова к работе в осенне-зимний период 2006-2007 годов, сообщили представители государственного концерна «Газпром». В частности, в подземных хранилищах газа созданы его запасы на уровне 63 миллиардов кубометров. Это на 400 миллионов кубометров больше, чем годом ранее. Вместе с тем, максимальная суточная производительность подземных хранилищ газа в начале зимы, как сообщает «Газпром», составит примерно 600 миллионов кубометров топлива. Федеральная антимонопольная служба России участвует в разработке кодекса корпоративного поведения банков на рынке ипотечного кредитования, сообщила представитель службы Юлия Бондарева. Инициаторами подготовки этого документа, по ее словам, выступила Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, а также российские кредитные организации, лидеры на этом рынке финансовых услуг. По планам в кодексе будут установлены единые стандарты, обязывающие банки раскрывать все сборы и комиссии при выдаче ипотечных кредитов. Правительство России может принять решение об отмене таможенных пошлин на ввозимые в страну мобильные телефоны и комплектующие для их производства. Как сообщили представители Министерства экономического развития и торговли страны, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле в начале ноября или на одном из следующих ее заседаний. Сейчас импортная пошлина на мобильные телефоны составляет 5% их таможенной стоимости. Всемирная торговая организация начала расследование в отношении Китая, первое со времени вступления страны в ВТО. Оно организовано по иску Европейского Союза, США и Канады из-за таможенных пошлин, которые установлены в Китае, на ввозимые комплектующие для сборки здесь автомобилей. Ввозить в Китай комплектующие беспошлинно могут лишь те зарубежные компании, местные автосборочные заводы которых будут закупать не менее 40% автокомпонентов у местных поставщиков. По мнению инициаторов первого в истории ВТО подобного совместного иска, это противоречит правилам Всемирной торговой организации, участником которой Китай стал в 2001 году. Два крупнейших в мире аукциона цветов, голландские компании Flora Holland и Alsmer, объявили о планах объединения, которое планируется завершить в 2008 году. Сделка должна быть одобрена антимонопольными комиссиями Нидерландов и Европейского Союза. В случае ее завершения годовой оборот единой компании составит примерно 5 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 83 копейки, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 93 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит мой коллега Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий. О чем сегодня пойдет речь в первую очередь?
В первую очередь, добрый день, пойдет речь о баскетболе. Вчера дебютировал в Евролиге УЛЕП еще один российский клуб, кроме ЦСКА, московская «Динамо», которая одержала победу на своей площадке в Крылатском над немецким клубом «Рейн Энерги» 75-68. Вот некоторые другие вчерашние результаты. «Макаби» и «Стрелка». Тель-Авива нанес поражение испанской «Уникахе» в овертайме 106-101. Литовский «Жальгирис» в гостях потерпел поражение от итальянского «Бенеттона» 82-95. О других спортивных событиях: в крупном шахматном турнире 20-й категории, который продолжается в голландском Эссенте, вчера были сыграны партии 4-го тура, и первую победу одержал болгарин Веселин Топалов, который взял реванш за поражение в первом круге у Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. Венгерка Юдит Полгар одолела Ивана Соколова, он выступает за Нидерланды, и тем самым лидирует, набрав 3,5 очка. Мамедьяров на втором месте отстает на 1 очко, в активе Топалова стало 1,5 очка, и замыкает четверку Соколов, имеющий всего 0,5 очка. Теперь о теннисе. Игорь Куницын успешно выступает в Санкт-Петербурге. В четверг российский теннисист нанес поражение Томми Хаасу из Германии 7-6, 4-6, 6-2. Кроме того, вчера белорус Максим Мирный одолел румына Андрея Павла, хорват Марио Анчич выиграл Рамона Слюитера из Голландии, и Ян Херних, чешский теннисист, одержал победу над австралийцем Уэйном Артурсом, который успешно преодолел квалификационный раунд. Вчера был сыгран последний тур группового турнира розыгрыша Кубка мира по гандболу среди мужских команд. В Германии хозяева соревнований уступили датчанам 25-29, а хорваты разгромили сербов 41-26. Первое место заняла сборная Дании, а второе — команда Хорватии. А в Швеции хозяева турнира выиграли у испанцев 28-19 и финишировали на первой позиции. Вторым стал Тунис, который нанес поражение Греции 33-24, и тем самым в субботу в полуфиналах играют Дания-Тунис, Швеция-Хорватия. Сегодня в очередном матче Национальной хоккейной лиги «Баффало» одержал победу на площадке «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3-0. Одну шайбу в составе победителей забросил Максим Афиногенов. И, одержав эту победу, «Баффало» повторил рекорд Торонто сезона 93-94, одержав 10-ю победу подряд. Итак, возвращаемся вновь к главному событию, к баскетболу. Вчера в Крылатском, в новом прекрасном дворце спорта, московские динамовцы дебютировали в Евролиге УЛЕП. К большому сожалению, праздник был омрачен небольшим количеством публики, среди которой была и наш корреспондент Елена Приходько.
Первым соперником москвичей стала команда известного в прошлом игрока Саши Абрадовича, который второй год подряд пробует свои силы на тренерском мостике. И надо заметить, весьма успешно. В прошлом сезоне его Rhein Energy выиграл чемпионат Германии, а в этом пробует свои силы уже в Евролиге. После матча Абрадович признался, что не ожидал обнаружить такой разницы между действиями во время игры игрока и тренера. Но тем не менее, действия тренера Абрадовича, несмотря на совсем малый стаж, не менее профессионально, чем его бытность игроком. Лишнее тому доказательство – вчерашняя игра с «Динамо». Начали гости вроде бы неплохо, пользовались ошибками хозяев, сами старались забивать почаще, счет удерживали практически равным, но во второй десятиминутке рассыпались и позволили москвичам уйти в 20-очковый отрыв. При этом Душан Ивкович уже начал экспериментировать с составом. В середине второй четверти на паркете появился, пожалуй, один из самых дорогих игроков Суперлиги, вернувшийся из НБА Сергей Моня, а вслед за ним 17-летний разыгрывающий «Динамо» Дмитрий Хвостов. Забегая вперед, скажу итоговую статистику обоих игроков. Моня с контрактом в 1,3 миллиона долларов за 10 минут игрового времени сделал по одному неточному броску со средней и дальней дистанции, один подбор и одну потерю. Юный Хвостов набрал 11 очков, собрав на себе 8 фолов соперника. Занимательно, не правда ли? И вот в тот момент, когда уже казалось, что в репортаже можно ставить точку и собираться домой, тренерский дар Абрадовича и проявился. Немецкие баскетболисты смогли воспользоваться снисходительностью Ивковича и выровнять игру. При этом делали это дважды. Но до победы, конечно, было далеко. А вот лицо сохранить удалось. 68-75. После матча было бы неверным не поинтересоваться у Дмитрия Хвостова, который, если психологически справится с выпавшей на него ответственностью и собственными игровыми успехами, может вырасти и занять место столь дефицитного в российской сборной плеймейкера. О том, что же он сам думает о своей игре.
Не каждому выдается в столь юном возрасте дебютировать в первом матче Евролиги. Как ощущение? Сыграл, в принципе, неплохо.
Спасибо. Оцениваю, ну, нормально. Тренер дал шанс, я его использовал, как и обычно.
Тут тренер Ивковича, каждому игроку своя роль отведена в команде, в игре и на площадке. Ты сегодня импровизировал, ходя в проходы в таком большом количестве, или же это была тренерская установка и кредит доверия столь высокий?
Я и импровизировал, но перед игрой мне было сказано то, что я игрок защиты, я организация. Но я как бы импровизировал, и тренер был не против.
Мандража не было?
Как обычно, был, конечно, первый матч в Евролиге. Конечно, был.
Расскажи несколько слов о себе. Откуда ты, какую спортшколу заканчивал?
Я родился в городе Иваново. Начинал свою баскетбольную карьеру в Твери. А закончил баскетбольную спортивную школу номер 56 в Москве. Это Куйбышевская.
Душан Ивкович, в свою очередь, отметил, что даже его удивляет резвый прогресс Дмитрия Хвостова. Единственное, чего опасается наставник «Динамо», так это не настигнет ли юного баскетболиста звездная болезнь. Для новенького же дворца спорта в Крылатском это был первый официальный международный матч, так сказать, открытие сезона. Руководство клуба, правда, по этому поводу особых торжеств устраивать не стало, ограничившись привычным набором из клипа, танца группы поддержки и представления команд. Расчет организаторов оказался верен. Зачем ломать голову и прилагать дополнительные усилия, если на игру пришло от силы человек 500? Да и то значительная часть из них работники клуба, их родственники да представители прессы. Почти камерную обстановку в пустом пятитысячнике нарушали только крики наставников команд, да немногочисленная группа динамовских фанатов с ярко выраженной футбольной ориентацией. К середине встречи группа эта разрослась, к ним с других секторов, наверное, за новыми знаниями подтянулись юные любители спорта лет так 13-15. Удивляться такой посещаемости не стоит. Дворец расположен в крайне неудобном месте. Ни на транспорте не доедешь, пробки, ни пешком не дойдешь, далеко, а зимой еще и темно. Собственно, все это к чему? Да к тому, что если «Динамо» хочет попытаться завоевать право участия в Евролиге на следующий сезон, им стоит пошевеливаться да побыстрее. Ведь для Улеп, помимо спортивных достижений клуба, очень важна коммерческая составляющая его работы. Сколько зрителей приходит на трибуны, как продаются билеты, каков интерес к телетрансляциям. Без этого путь москвичам в Евролигу следующего сезона, скорее всего, заказан. Времени же на исправление ситуации не так уж и много, ведь гарантии того, что «Динамо» удастся выйти из группы и задержаться дальше топ-16, никто не дает.
О дебюте московского «Динамо» в баскетбольной Евролиге УЛЕП Елена Приходько. Пока это вся спортивная информация. Не забудьте заглядывать на нашу страничку интернет-ресурса свободанews.ру, свободанews.ру. Ну а завтра в 11.07 по московскому времени встречаемся в программе «Час прессы. Спорт». Спасибо за внимание. До новых встреч на волнах Радио Свобода.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас сегодня ознакомил Дмитрий Морозов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор программы Виктор Нехезин, продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Личное дело». Разговор сегодня пойдет о том, какими психологическими приемами пользуются рекламодатели и о том, есть ли правовые этические нормы, регулирующие эту отрасль. В гостях у ведущей Татьяны Ткачук, руководитель консалтинговой группы «Первый ход», психолог Борис Кулябин. Повтор программы завтра в час ночи. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Я знаю, что многие американцы недовольны тем, что происходит в Ираке.
Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Нордосте.
Должен вам сказать, что количество заказных убийств у нас все-таки сокращается.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны тем, что между Россией и Молдавией возобновились переговоры на высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.